Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. И сегодня у нас в гостях, я вновь рад приветствовать, доктора медицинских наук, профессора, протоиерея Сергия Вагулкина. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день. Благословение Господне на вас.
Батюшка, это вторая наша с вами передача, продолжение первой, в которой мы говорили о разных вопросах, но в основном, конечно, о творчестве в жизни человека.
Да, это замечательный разговор, потому что творчество – это одна из величайших способностей человека. Это дар, который он сам не зарабатывает, его купить невозможно. То есть это тот дар, который дается от Бога. И мы творим, потому что мы иначе не можем, потому что мы люди. И нам вот этот, так сказать, дар, да, дан в виде богоподобия. В виде богоподобия. Вот это творчество и есть, так сказать, вот сущность богоподобия человека. Поэтому, конечно, говорить о творчестве необходимо, и говорить о нем нужно. Другое дело, что в нашей жизни мы редко об этом задумываемся, а еще реже, вообще говоря, ну, творим добрые вещи. Добрые вещи. Мы иногда даже не догадываемся, что у нас какой-то есть талант, какой-то есть, так сказать, вот внутренняя такая потребность. Мы только чувствуем беспокойство определенное. Определенное беспокойство от того, что ну, что-то неладно, вот чего-то не хватает. А не хватает вот именно этого, не хватает творчества. Вот замечательные слова сказал Михаил Жванецкий. Он сказал так, что в каждом из нас спит гений, чем дальше, тем дольше, тем глубже спит. Вот, поэтому действительно, каждый из нас имеет определенный талант, мы просто его не находим. И это вот нас и печалит внутренне, сознательно, бессознательно, потому что, ну, действительно, жить просто так, ради, так сказать, того, чтобы жить, это неинтересно. Это неинтересно. Самое интересное в этой жизни – это, конечно, творить.
Батюшка, ну вот мы, кстати, и нашу передачу, предыдущую программу начинали, и эту мне хотелось бы отметить, что вот на столе у нас стоит новая ваша книжечка, да, вот можно еще раз о ней напомнить нашим зрителям.
Ну, эта книжка посвящена как раз вопросам творчества. Это такой своеобразный коллаж о том, что говорили святые отцы церкви о творчестве, что говорили поэты, писатели, художники о творчестве, музыканты, что говорили о творчестве. Вот. Ну, и здесь, конечно, здесь еще включены молитвы, которые помогают человеку вот продвинуться в этом направлении, именно туда, в творчество продвинуться. Ну, и, конечно, некоторые мои мысли, которые я тоже, так сказать, вот отважился вставить в эту книжку и, так сказать, вот создать некий такой, так сказать, общую вот такую систему.
Ну, вот вы в своей книге в том числе говорили о современном искусстве. Предлагаю вот продолжить эту тему.
Да, современное искусство – это искусство без Бога. Ну, сразу надо сказать на берегу, что это искусство без Бога. Поэтому, естественно, в нем накапливается очень много разных, ну, отрицательных черт, так скажем, да. Вы посмотрите, вот такой яркий пример. Мы все время слышим песни. Все время. Ну, куда бы мы ни включили, какой бы канал мы ни включили, да, вот радиоканал, мы везде, так сказать, нас сопровождают песни. Вслушайтесь, о чем эти песни. Это просто удивительно. Ну, во-первых, во многих песнях воспевается прелюбодеяние. Измена в семье. Причем не просто там он страдает, так сказать, от этого там не знает, куда выйти. Нет. Он радуется этому, понимаете? Он, она, они так, в общем-то, так сказать, вот довольны тем, что изменяют мужу, жене. То есть замечательные песни, хорошая музыка, да, хорошие голоса, вот. Но воспевают они именно это. Потом еще одна интересная очень песня была, значит, мужчина плачет на крыше почему-то во время дождя. И вот он плачет на крыше во время дождя, там, поэтому слез не видно, да. То есть, так сказать, вот он там страдает на этой крыше. И там среди слов, так сказать, совершенно отчетливо звучит то, что он может спрыгнуть с этой крыши. То есть, вообще говоря, это песня о самоубийце. Вот та песня о прелюбодеянии, это песня о самоубийце. Ну, некоторые песни вообще такого плана, что, ну, кажется, они вот немножко, ну, душевно как-то вот люди не очень нормальные сочиняют и поют, так сказать, и вообще о не очень нормальных людях вообще эти песни. Поэтому, если мы посмотрим вот это песенное нынешнее творчество, да, ну вот оно выглядит только так. То есть вот хороших, настоящих, душевных песен о чем-то хорошем, о любви такой, высокой, настоящей любви. Ну, нету такого искусства. Сейчас мы слышим вот это одно. Единственное, старые песни вот начинают исполнять. Ну, там есть какой-то смысл такой, значит, да, там вот есть какие-то хорошие слова, патриотические слова всякие. А здесь нет, мы воспеваем, так сказать, вот ну, то, что переживаем. То есть какие-то свои низменные чувства, вот, о каких-то низменных поступках, стопках своих поем. Причем поем об этом с радостью, как будто это так и должно быть. Вот. Ну и, естественно, фанаты, так сказать, вот этих певцов, они, слушая певца, говорят, ну так действительно ведь так надо. Понимаете, смотрите, как он хорошо об этом поет, вообще говоря. Ну как он, так сказать, прочувственно об этом говорит?
Так если оно так и есть, батюшка.
Ну, миленькие мои, ну понимаете как, конечно, плохие стороны, там черные стороны жизни были всегда. Но это было... немножко стыдно, понимаете? Ведь критерий культуры, в критерии культуры это стыд. Вот это самое главное. Самый главный критерий культуры. И если в человеке есть стыд, если в певце есть стыд, если в композиторе есть стыд, да, вообще в народе, в государстве, в человечестве есть стыд, то это культурные люди, культурное государство и культурное общество. Если есть там стыд. К великому сожалению, да, куда вы ни посмотрите, ну, как-то создается впечатление, что не здорово стыд-то нас, так сказать, ограничивает. Вот не здорово. Поэтому говорить о какой-то высокой культуре, да, сейчас, ну, как-то даже вот несколько вроде неудобно. Ну, а к чему мы стремимся? Мы же говорим все время, мы цивилизованные люди. Но ведь цивилизация – это то, что остается тогда, когда культура погибла. Поэтому, да, мы идем сейчас совершенно четко, так сказать, вот к цивилизации. Ну, совесть иногда, конечно, просыпается и в таких известных художниках. Ну, вот, например, Пабло Пикассо. Знаете, его картины оцениваются сейчас в 3 миллиарда долларов. 3 миллиарда. Суммарно, да, картины около 3 миллиардов долларов. Так вот, Пабло Пикассо в конце своей жизни, он признался, что он, вообще говоря, дурачил и зрителей, и искусствоведов. И он прямо говорил, что чем меньше меня понимали, тем больше восхищались. Забавляясь этим фарсом, я прославился и разбогател. Вот это один из самых, так сказать, вот как бы выдающихся, да, таких вот людей, которые всех... на слуху, который, так сказать, да, вот, вот так, ну, ну, хотя бы вот так, ну, хоть что-то, так сказать, вот он все-таки в конце жизни, так сказать, признал, да, угу, что это угу. действительно так. Ну, а вообще говоря, все эти художества, которые сейчас творятся, вот, ну, это художество для массы, для толпы. Вот то, что, знаете, в Советском Союзе было такое понятие ширпотреб, ширпотреб, вот, сейчас называется поп-искусство. Ну, это, в принципе, одно и то же. В принципе, одно и то же. То есть это искусство для, ну, вот, массы, которая и не думает подниматься выше, так сказать, вот, суеты этой жизни. Вот так. Ну, конечно, есть выдающиеся представители, которые, так сказать, выбиваются за счет там прекрасных татуировок каких-то красивых, да. Хотя мы говорили о том, что татуировка – это вообще признак рабства. Потому что раньше татуировали только животных, только животных. Вот. Ну, а вот такая массовая, так сказать, вот татуировка, мода вообще, да, мода разнообразная на одежду, на татуировку, на пирсинги, на, так сказать, курение, на алкоголь. То есть вот эта мода, она вовлекает десятки тысяч людей. И надо просто помнить очень простое высказывание. Идущий за стадом своей тропы не протопчет. Поэтому идти вот в русле этой, так сказать, вот моды, да, как святые отцы говорили, так, мертвая рыба, да, она плывет по течению. А живая рыба, она старается против течения выйти. То есть вот это как раз тот пример, когда рыба плывет по течению. Ну и, конечно, меня совершенно поразило. Я слушал на всероссийской конференции один проект девочки, которая как раз говорила о татуировках, о пирсингах. Да? Она привела пример женщины, которая записана в книгу Гиннесса как самая пирсингованная женщина в мире. Вот. Я сначала не поверил, а потом я открыл, так сказать, интернет, посмотрел. Вы знаете, на ней навешано 6725 различных металлических предметов. 6725 различных вот этих в носу, в языке, на ушах, в голове, так сказать, ну где только нет. Где только нет. Потрясающе. И вот это, так сказать, для современной молодежи является чуть ли не примером. Потому что мы смотрим, сколько, так сказать, вот девочек, да, вот замечательных, красивых, делают на себе какие-то татуировки, вот, втыкают в носы, в язык, в губы какие-то металлические, так сказать, вот те самые шарики. То есть, конечно, это вот это следование этой моде, вот этой поп-искусству, вот этой масс-культуре, как ее называют, да, это, конечно, тупиковый путь.
Хорошо.
Тупиковый путь.
Тогда что может послужить неким идеалом или образцом для вот, человека в искусстве?
А вот посмотрите старых художников. Посмотрите, что они воспевали. Послушайте музыку старых композиторов. Они воспевали природу. Они пытались копировать. Конечно, пытались. Более-менее удачно, да, но они пытались копировать вот тот идеал, который дал нам Господь. Потому что если мы говорим о идеале красоты материального мира, то это, конечно, природа. Если мы говорим о идеале человека, то это, конечно, Бог во плоти. Если мы говорим о духовном таком вот, так сказать, идеале, да, то понятно совершенно, что это любовь. То есть у нас есть идеалы. Есть идеалы, к которым мы просто, так сказать, как творцы, как художники, поэты и так далее, мы просто обязаны стремиться. Вот туда именно, вот туда. Потому что когда мы поворачиваемся обратно, мы устремляемся вниз, мы идем от искусства. От искусства. А чем это заканчивается? Ну, заканчивается, как правило, плачевно. Знаете, творчество человека сейчас достигло по отношению к природе, ну, таких безобразных совершенно, так сказать, вот, да, мотивов. Совсем недавно мне мой двоюродный брат из Москвы, он фотохудожник, вот, он прислал мне картину из-под Тулы, по-моему, да, он снял заброшенный давно рудник, вот то, что осталось. Ну, знаете, пустыня Сахара, она просто оазис по сравнению с этим. Просто оазис. Вот, потому что мертвая абсолютно земля. Совершенно ни травинки, ни кустика, ничего. То есть на ней много лет уже вообще ничего даже не растет. Даже не растет. То есть вот, вот что получается, когда мы, так сказать, идем от Бога, от Солнца. Мы идем оттуда. Вот, получаем вот такие результаты. И мы считаем, это вполне нормально. Вот посмотрите, около Невьянска, там сейчас золотопромышленники вот, угнездились, и, так сказать, вот, мертвая земля. Мертвая земля. Там, где были, ну, пускай они были болота, да, пускай это были какие-то кусты, пускай это были, так сказать, какая-то растительность, пусть, так сказать, там березки, еще что-то, да. Сейчас это просто пустыня. Просто, просто голое место. Все. Вот. Поэтому, конечно, искусство, оно должно вести нас вперед, оно должно призывать нас вот туда, к вершинам, оно туда нас должно звать, а не зацикливаться вот в этом мире, так сказать, нашем мирском, в этих стенах, в этих машинах, в этих, так сказать, вот, ну, отношениях, вот прямо скажем, ну, малочеловеческих иногда даже друг к другу, вот в этом одиночестве. Сколько воспевают сейчас одиночество? Воспевают одиночество в песнях. Вот. Это же эпидемия, которая поразила человечество и которая ведет к катастрофе. Это воспевается в песнях.
Вообще есть предположение, что лучше быть одному, чем
да, конечно, конечно.
Проще и так.
Да, 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 да. Но только не надо забывать, что одинокий человек – это человек больной глубоко. Потому что, так сказать, вот он, не общаясь, ведь человек социальное, социальное существо, оно не может не общаться. И лишение вот этого общения, оно, так сказать, вот приводит к тому, что человек не просто становится одиноким. Очень быстро он начинает болеть, очень быстро у него возникают проблемы. То есть вообще одинокий человек, да, вот, он ведет очень такую непродолжительную жизнь. Одинокий человек долго жить не может.
А творчество может помочь больному человеку?
Конечно, конечно. Вот в этом очень большая роль творчества. Потому что мы знаем совершенно замечательные примеры. когда творчество излечивало человека от самых, ну, с нашей точки зрения, страшных болезней, да, от онкологии, например, излечивало, да. Человек через творчество уходил от этого. Если человек шел в болезнь, если он переживал, если он, так сказать, постоянно думал о смерти, постоянно думал о том, что он больной, да, это, как правило, быстро очень все заканчивалось. Вот. Но если человек вот в этот период решает изменить себя, и, наконец, он вспоминает, что есть такая сильнейшая вещь, богоподобие в виде творчества, вот, он преодолевает даже такие страшные болезни. Поэтому творчество, оно свойство здорового человека. А вот отсутствие творчества, лень определенная, умственная, определенная такая малоподвижность жизни человека, как правило, приводит к невротическим состояниям, к состояниям депрессии, к состояниям печали. Поэтому, ну вот, надо выбирать, что тебе хочется вообще в этой жизни испытать. Хочется тебе испытать яркие впечатления, прекрасное самочувствие, да, вот, возвышенные чувства. Или хочется тебе пребывать вот в этом ленивом, депрессивном, излишне спокойном, да, вот таком, так сказать, ну, даже это уже не теплохладное, а просто хладное состояние. Ну, выбор, естественно, но у каждого человека свой. Поэтому каждый выбирает то, что ему больше по душе.
Батюшка, а вот вы заговорили о выборе. Ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, что в том числе и Евангелие говорит, человек свободен в своем выборе?
Свободен. Безусловно, свободен. Человек свободен. Свободен. Но свободен ли он делать добро или зло? Вот об этом надо поговорить. Дело в том, что, ну вот как учат детей? Как учат детей? Собственным примером. Да, показываем красоту, или наоборот, так сказать, обучают их ругани, неприятию друг друга, да, раздражением постоянным, такими сложными, так сказать, вот, отрицательными отношениями и так далее. Чем учат? Давайте посмотрим, давайте выйдем на природу, выйдем, да? Мы увидим, так сказать, небо, мы увидим дали, мы увидим реки, мы увидим прекрасные, так сказать, вот, леса, да, прекрасную, замечательную природу. Она учит чему? Добру или злу? Безусловно, безусловно. Господь, давая человеку свободу, дает одновременно ему и образец, где и как пользоваться этой свободой. И вот природа, она является как раз тем примером, который мы должны воспринять. Природа нас злому, недоброму, греховному не учит. Поэтому совершенно понятно, что человек свободен. Да, он может выбрать, так сказать, вот, и зло, может выбрать там гнев, может выбрать обиды и так далее, да, вот. Но этому Господь его не учил. Вот к этому свободы, да, к этому свободы он не направлял. Поэтому, да, человек может. Но я думаю, что все-таки целесообразно выбирать то, что нам указал Господь. Вот то прекрасное, что Он нам оставил как пример. И через что Он нас воспитывает. Вот через это. Как добрый отец воспитывает своих детей. Он нам показывает на том, что вот я сделал. И вы идите и творите такожде. Такожде творите. Красиво делайте, делайте приятно, делайте в любви, делайте в добре. Вот только так.
Батюшка, ну вы как-то заставили меня на самом деле задуматься над вопросом, а откуда же тогда рождается это зло, которое мы творим вокруг себя? Мы ведь творим каждый по своим силам, но творим его в ежедневном режиме практически. Словом, делом, помыслом или бездействием. Это все. И даже мы этого не воспринимаем как зло, мы воспринимаем это как нормальное, обычное, естественное, обычное.
Как обычное явление, к сожалению, это так. Дело здесь очень простое. Дело просто в том, что глаза наши, они закрыты. Мы не видим того, что должны были видеть. Нет, глаза наши открыты. Мы видим вот то, что вокруг нас, да, и нас это вполне устраивает. Но душевные глаза наши, они закрыты. Вот наш душевный взор, он никуда не обращен. Он ничего не видит. Потому что, когда открываются глаза душевные у человека, он начинает видеть прекрасное. То, чего в обычной жизни мы не находим. Он начинает даже в этой жизни выискивать что-то красивое, что-то свидетельствующее о духовном, что-то свидетельствующее о высоком душевном. То есть он начинает даже среди этого мира находить то, что там есть вкраплено, вкраплено вот то красивое, вот то замечательное, что есть все-таки в этом мире. И надо сказать, что вот я буквально вчера услышал такую фразу. Половина, почти половина населения России, да, летом устремляется в путешествие. Это хорошо. Это хорошо. То есть они вольно или невольно, они приобщаются к той природе, которую создал Господь. Они, я не знаю, ну, из окна вагона, из самолета, так сказать, вот, да, из машины, они все равно видят это. Видят это. Другое дело, что мы даже отдыхать-то толком не умеем, потому что приезжаем на природу и потом такое оставляем после себя, что в это время уже, в это место уже ни сами не приехать, ни других позвать. Вот, то есть это, конечно, так сказать, вот наша беда. Это просто наша беда. Это вот как раз неумение общаться, неумение ухаживать за природой, неумение любить природу. А если мы не любим природу, а мы-то сами кто? Мы ведь природные существа. Если мы не любим природу, значит, мы не любим людей. Вот ведь что получается. И вот это как раз, так сказать, свидетельствует о том, что глаза наши душевные, они, к великому сожалению, закрыты. И только вот такая попытка сделать что-то доброе, что-то милосердное, сотворить добро, сотворить добро. Вот это позволяет нам приоткрыть эти глаза, а потом открыть их, а потом широко взглянуть на мир и увидеть, что кроме этого материального мира еще есть огромный, совершенно потрясающий духовный мир. Вот что мы можем сделать через творчество. Главное – начать. Главное – попробовать. У каждого есть этот потенциал. Мы просто его не используем. Вот, вот и все. А возможность у нас с вами неограниченная совершенно.
Отче Сергей, а вот вы говорите о том, что мы можем изменить, можем начать, попробовать. И раньше тоже были примеры вот этого наследия творчества и культуры, высокие образцы. А получается, что сейчас картина мира изменилась, что ли? Или как? Или что-то поменялось, или человек изменился?
Картина мира сама по себе, она не изменилась. В центре, как всегда, как испокон века, стоит Господь, стоит Бог в центре. Мы все находимся по окружности и должны устремлять свои глаза туда. Но человек изменил этот мир, представление об этом мире. Это началось давно. Вспомните еще ветхозаветные времена, когда люди создали золотого тельца и танцевали вокруг него, и радовались. Вот уже тогда они изменили правильное представление о мире. Когда-то, кстати, вот Моисей как раз получил скрижали, когда-то, кстати, он принес их народу, он увидел совершенно безобразие. Совершенное безобразие. В центре всего стоял золотой телец. Стоял золотой телец. Прошло много веков. Прошло много веков. И в центре вместо Бога человек попытался установить себя. Гуманизм. Гуманизм. Все для человека, все ради человека, в центре всего мироздания человек стоит. Вот все, так сказать, было устремлено туда. Ну, вообще говоря, недолго просуществовал этот кумир, недолго этот идол просуществовал. И сейчас мы видим другую ситуацию. Повторение ветхозаветных времен, но только немножко в другом качестве. Не золотой телец, а золотые тельцы, целое стадо золотых тельцов в центре мироздания поставлен. Целое стадо. Там, так сказать, и олигархи, там, и, так сказать, состоятельные люди, там, так сказать, вот все там они внутри. Вот это так называемый, сейчас ведь разговор идет очень серьезный о мировом правительстве, да, о золотом миллиарде. Вот, вот этот золотой миллиард Да? Он и поставлен в центр сейчас Вселенной. В центр поставлен. А мы, которые, конечно, не войдут в золотой миллиард, вот сейчас уже подсчитали, кто туда войдет. Но вот сейчас, вот на сегодняшний момент, туда входят Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, да, и Япония. Это миллиард. Миллиард. В совокупности людей. Это миллиард. Вот. Это миллиард. Вот сейчас прикидка. Я думаю, что он изменится со временем, да? Но сейчас, вот на сегодняшний день, да, вот эти страны, они как бы, так сказать, а мы где? А мы, видимо, как ветхозаветные люди, ну, по мысли вот этих теоретиков, должны танцевать вокруг этого, так сказать, вот золотого телячьего стада. Понимаете, видимо, так. То есть вот как сейчас видится мир.
С устремленными, да, горящими глазами, да, и с надеждой, да, поклоняясь, попасть туда.
Поклоняясь им, и, конечно, в надежде. И мы своих детей будем говорить, вот, смотрите, вот они там, золотые тельцы, представляете, вот. Вот кому надо стремиться, вот кому надо подражать. То есть вот к чему идет вообще вся эта идея. Вот. Представление мира сейчас, как видите, очень изменилось. Хотя на самом деле все остается по-прежнему. И в центре мира стоит Бог. И понятно совершенно, куда мы устремлять свои глаза, на что надеяться. И как единственная помощь наша – устремление туда. Поэтому, конечно, видите, как меняется все. В представлении человеческом. Не в настоящем мире, а в человеческом представлении. Вот, к великому сожалению, вот это так на сегодняшний день.
Батюшка, допустим. Допустим, это так. Например, я не хотел бы, чтобы мой ребенок, мои дети, были в числе тех, кто танцует вместе с другими, и были устремлены своими взглядами вот к этому материальному, да, миру.
Я бы тоже не хотел, чтобы никто из моих детей, из моих внуков и правнуков, вот, они не были устремлены туда. Но для этого надо воспитывать детей. Надо их воспитывать. Надо с раннего детства, даже не с раннего детства, надо еще с периода, когда ребеночек находится в утробе матери, уже начинать вот это целесообразное, умное воспитание. Чтобы он не слышал каких-то раздоров в семье, каких-то криков, какой-то ругань, потому что он прекрасно все слышит. Вот что он не видит, но он все очень хорошо слышит. Мы думаем, он маленький такой. Да что он там запомнит? Он все запоминает. С той поры, как у ребенка внутриутробно начала образовываться нервная система, у него есть это качество – память. И он нам запомнит все. Вот все, что делается вокруг вот этого животика, да, все наши неурядицы, все наши, так сказать, какие-то недовольства, да, все это он запоминает. Он уже заранее, куда что-то он попал? Куда? И, конечно, если он услышит, так сказать, вот как мамочка поет песни, да, как играет хорошая музыка, как где-то тут рядом, так сказать, воркует баском папа, да, вот это совершенно другое восприятие. Совершенно другое восприятие. И ребенок уже с этого времени начинает воспитываться. И, конечно, мы делаем огромную грех, огромную такую, знаете, неправильность, когда мы ребенка от себя отстраняем и говорим, вот тебе планшет, вот тебе, значит, твой сотовый, да, сиди и играй, и не мешай нам. Потому что это значит ребенка из настоящей жизни, из настоящего восприятия, его исключить. Потому что до 10-летнего возраста ребенок запоминает все, буквально. У него абсолютная память. И вот если до этого возраста мы ему не расскажем о мире, не расскажем интересно, не расскажем, как этот мир работает, как он связан, откуда он взялся, этот мир, уже до этого времени, до 10-летнего возраста ребенок точно должен знать, откуда этот мир взялся, потому что дальше ему никто не скажет об этом. А вот родители должны обязательно сказать. Причем, ну вот если мы обратимся к опыту воспитателей, таких уже, да, в прошлом у нас были замечательные совершенно воспитатели, то мы увидим очень интересную вещь. Они воспитывали ребенка через чудо. Вот почему у нас такое изобилие сказок, такое изобилие различных былин? Через них как раз ребенок приобщается к чуду. Он понимает, что чудо возможно, возможно, что чудо, в принципе, достижимо. Тому же, извините, Ивану-дураку, да, ему доступно чудо. Знаете, а если он такой Иван-дурак, да, а я такой мальчик, в общем-то, уже умеющий читать и писать, да, почему мне недоступно такое чудо? И вот это приобщение к чуду – это великая вещь, великая вещь. Ребенок не только начинает понимать, что чудеса в мире есть, но он начинает понимать, что сам он может тоже приобщиться к этому и тоже сотворить чудо. И вот когда мы начинаем с ним заниматься, да, когда мы начинаем вместе с ним делать что-то, так сказать, вот, ну, необыкновенное, да, что-то такое, знаете, из ряда вон. Вот я очень хорошо помню, как мои, значит, вот внуки, да, им уже не хватало обычных сказок. Не хватало. И я не говорю: дедушка, расскажи сегодня сказку сам. Я говорю: про кого? Про тапочки. Про тапочки расскажи. И я выдумывал, значит, сказки про тапочки. Да? Как они там между собой, эти отношения, понимаете, это любовь, это, значит, вот та, вот, и там еще маленькие тапочки потом рождаются, значит, вот, да, пара маленьких тапочек, то есть вот эти вот, вот, они страшно были довольны. А потом они сами стали сочинять сказки, понимаете, сами стали выдумывать, и это, конечно, это признак, так сказать, уже того, что они мысленно уже представляют себе, да, что чудо возможно, что это достижимо. И вот сейчас они подросли, да, они занимаются серьезными научными проектами. Серьезными уже, да. Причем, так сказать, это проекты, признанные не просто, так сказать, вот у нас дома, да, а это проекты, которые признаны на всероссийских конкурсах. Вот. То есть вот так вот с маленького чуда, да, развивается потом творческий человек. Творческий человек. И, конечно, если бы в школе вот так было построено не просто обучение, а именно воспитание, ну, мы бы получали, так сказать, неизменно талантливых людей. Вот я сейчас в Москву опять еду, 10 числа буду в Москве на конференции, вот, всероссийской, где опять буду видеть сотни вот этих талантливых ребятишек. Но сотни! Ну, их же миллионы! Их же миллионы! Где остальные-то? Вот это вот, так сказать, вот это действительно то, что, так сказать, вот мы имеем на сегодняшний день. К сожалению великому, не очень много. Не очень много. А хотелось бы намного больше. Поэтому, конечно, вот если в детстве это родители, ребенок, чудо, то в школе это должно быть тоже триада. Преподаватель, ребенок и родитель. Вот эта троица может сделать все, что угодно. Любые творения, да, любые, так сказать, ну, так, поручения, там, скажем, да, вот они могут выполнить на творческом уровне. Любые задачи, любые, так сказать, упражнения и так далее. Вот. Поэтому, конечно, вот это воспитание, которое известно давным-давно, вот, оно, просто его надо реализовать. Мы его не реализуем. Мы в суете своей, у нас столько набегает всяких ненужных, всяких мелких, всяких каких-то, так сказать, вот, да, никчемных дел, что мы на детей уже не обращаем внимания. Вот он сидит там со своим планшетом, часами сидят, да, и нам хорошо. Мы занимаемся своими делами, он нам не мешает, и мы ему не мешаем. Не мешаем уходить вот в это виртуальное пространство, которая жизнью не является, которая учит его агрессии, учит кого-то убивать, что-то захватывать. Вот чему это учит. Поэтому, конечно, вот современное воспитание, оно нуждается в огромной перестройке. Но прежде всего это зависит от нас. Ребенок всегда учится у своих родителей. И если мы желаем, чтобы наш ребенок был свободен в творчестве, мы сами должны быть творческими людьми, переломить себя, ну, наконец, выйти из этого круга вот этой суеты какой-то бесконечной и заняться вместе с ребенком, заняться творчеством. У каждого есть талант, надо только его найти.
Мальчик, ну а как быть с тем, что современная жизнь, она, ну, скажем так, очень комфортная, что у нас есть возможность себя проявлять в самых разных сферах, вот этот вот избыток всего, в том числе материальных благ, и
да.
Он же прекрасно создает условия для того, чтобы жить и не оглядываясь.
Нет, так можно, конечно, жить. Но только это будет просто жизнь. Потому что, обратите внимание, как сказал Спаситель, я не только пришел дать вам жизнь, но я пришел дать вам жизнь с избытком. Вот это слово «избыток».
А что это значит?
А избыток – это как раз, так сказать, вот то, что и подразумевается под творчеством. Мы, да, мы, так сказать, вот имеем возможность жить. Господь нам дал жизнь. Вот мы живем. Мы живем, у нас, ну вот, все есть. У нас все есть. Но если это просто жизнь, ну тогда спрашивается, а чем мы от животных-то вообще-то отличаемся? Они тоже живут, и, кстати, неплохо. Вот у лягушки там, например, и комаров достаточно, да, и болото теплое, вот. И удовольствие какое-то есть, особенно когда хорошо, так сказать, наловишь этих комаров, да, ну, приятно, наверное, у ней тоже в животике становится.
И вечером
и она тоже дремлет, да, а вечером поквакать, понимаете, это же прекрасно. То есть вот это жизнь совершенно довольного существа. Довольного существа. Ну, если нас устраивает такая жизнь, ну, давайте будем все жить вот так вот довольно, как лягушки, как еще какие-то животные, которые, в общем, ну, нормально, у них все пока хватает. Все пока хватает. Поэтому, конечно, вот это просто жизнь. А жизнь с избытком – это тогда, когда ты чувствуешь в себе вот этого самого Творца. Когда ты имеешь возможность, да, что-то изменить в своей жизни, изменить внутри себя, создать семью, воспитать ребенка, правильно воспитать ребенка, в творчестве воспитать ребенка. Когда ты, так сказать, вот можешь, ну, дать что-то людям, дать милосердие свое, добро свое, добрые слова свои отдать людям, да? Вот когда ты так, когда ты творишь добро вокруг себя, мир вокруг себя, вот это и есть жизнь с избытком. Вот это как раз то, что является настоящей человеческой жизнью. Настоящей. Потому что есть еще другая жизнь. Другая жизнь есть. Жизнь во грехе. Это совсем другая жизнь. А вот эта жизнь, жизнь с избытком, она не просто свойственна человеку, она доставляет ему наибольшее удовольствие от жизни. И счастье возможно только таким путем. Но такая жизнь возможна только в вере. Только в вере, потому что настоящую красоту мира можно увидеть только молитвенно. Вы знаете, вот я когда бываю на рыбалке, да, далеко на севере, когда иногда оказываюсь один, вообще вот один с природой, с этой, да, вот, я ничего не могу петь, кроме молитв. Понимаете, это настолько прекрасно. Это настолько потрясает душу, что вот этот вид, да, вызывает молитвенное состояние. И молитвенное состояние вызывает вот такое чувство в душе. Поэтому, когда мы говорим о красоте, когда нам хочется приобщиться к ней, когда мы говорим о любви, и когда нам хочется приобщиться к ней, мы это можем сделать только через веру. Нету другого пути. Нету другого пути.
Вы упомянули, что есть и другая жизнь, жизнь в грехе, жизнь во зле. Что это значит?
Да. А вот вы знаете, очень давно, еще в IV веке, Григорий Ниский, он как раз дал вот эту мысль о том, что ведь Господь создал все доброе. Мир в добре, природу в добре. Человека в добре, дал ему добрую душу, дал ему доброе состояние здесь жить. И поэтому, если мы говорим о жизни во Христе, о жизни вот той, которую дал Бог, в ней зла нет. И Григорий Невский, он сказал о том, что человек, который грешит, он грешит в том, чего нет. В том, чего нет. Он делает зло, а ведь зло-то не создано Господом. Зло-то им не создано. И поэтому вот во время своего греха он выпадает из того мира, который создал Господь. Создал Господь. Следовательно, а чем является тот мир, который не создан Богом? Является смертью. Значит, выходит, тогда, когда мы грешим, мы выпадаем из этого мира добра в смерть. И это не может нам зачитываться как жизнь. Не может. То есть наша жизнь, она вот в этом мире, в добре, в милосердии, в любви. Вот эта жизнь – это настоящая жизнь. А вот та жизнь – это жизнь в смерть. Недаром же есть такое хорошее выражение – не умирай, пока живешь. Не умирай, пока живешь. Так вот, если мы будем вот так совершать вот такие поступки, да, мы будем подобны смерти. И поэтому понятно совершенно, что, к великому сожалению, люди страстные, люди, которые не могут преодолеть эту свою страсть пагубную, да, ну, как вот у нас вопрос был задан о гомосексуалистах, да, вот эти люди, они в страсти находятся. Там же находятся люди, которые не могут отвязать себя от алкоголя. Там находятся люди, зависимые от табака. Понимаете, какая страшная вещь, да? Там находятся те, кто живет в так называемом гражданском браке. Ведь этот брак не благословил Господь. Это называется прелюбодеянием. Но люди упорно там живут. Так вот возникает вопрос, они где живут-то? Они где пребывают в это время? Выходит, они выпали из этого мира и где-то пребывают там. И потом, когда они предъявят свою жизнь Господу, да, эта жизнь будет коротенькая. Помните, есть такая песня такая, да, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Так вот, от нас зависит, миг этот будет длинным, когда мы живем, так сказать, вот, да, в лучах Господа, живем по Его заветам. Или этот миг будет очень короткий, а может быть даже подобен точке, если мы живем и пребываем вот такой страсти и не желаем оттуда уходить. Не желаем оттуда уходить. Вот мне кажется, что это страшное состояние. И вот если подумать, о чем мы желаем? Желаем себе, желаем нашим детям, то ведь однозначно, наверное, мы должны ответить, мы желаем жизни. Жизни желаем, настоящей жизни. Вот. Ну, а если это так, так, наверное, надо же подумать, что мы делаем. Что мы творим?
Батюшка, что мы творим, это вообще, мне кажется, название наших программ. Очень бы подошло. А вот скажите мне, можно, продолжая вашу мысль, сделать, ну, такой некий вывод или предположение, что если мы в своей жизни, вот, да, земной жизни, вот, чаще и больше находимся вне ее, то есть в смертной, то в итоге мы себя обрекаем на вот и дальнейшем такую...
Ой, вы знаете, я не берусь вот этого, я не знаю, где мы окажемся, вот, но то, что ценность вот этой жизни низкая, это совершенно понятно. И когда мы, так сказать, вот явимся, да, на страшный суд, и ангел-хранитель, ну, мне так кажется, принесет некий такой сосуд с нашими ценностями, что мы накопили в жизни, да, вот, а то не окажется ли так, что, открыв крышку этого сосуда, да, он будет пуст, он будет пуст? Это очень страшно, это очень страшно.
Что делать тогда нам, батюшка, что делать, как нам быть?
Творить. Творить – это единственное, что человеку доступно, что ему свойственно – творить. В любой момент своей жизни, конечно, много мы потеряли, да? Много там в этой жизни было всего, наверное, не очень хорошего, вот за что и стыдно будет, и, так сказать, вот да, отвечать мы за это станем. Но у нас есть всегда такая возможность. Мы можем исповедовать свое состояние, свое состояние. Мы можем отказаться от него. И через исповедь, через соборование, через причастие мы можем выйти на новое состояние свое. Недаром ведь в православии так считается, что исповедь и причастие приравниваются к новому рождению, крещению человека. Поэтому, пройдя вот такую искреннюю исповедь, когда мы со слезами признаем свои ошибки в этой жизни, когда мы поклянемся перед Господом отказаться от них и выполним эту свою клятву, мы можем начать жизнь заново. И вот в этой жизни мы уже должны стать безусловными творцами. Безусловными творцами добра, любви, милосердия. То есть того, что нас подвигает к солнцу. То, что нас подвигает к Богу. Потому что как солнечный свет. Вы посмотрите, он ведь не в одно место какое-то светит. Он светит в разные стороны. Лучи его разбегаются, разбегаются. И каждый этот луч – это добро. Это добро, это солнечный свет. Точно так же любовь Божья, она приходит туда, она воплощается в разные дела. Мы можем выбрать любой луч из этого света и идти по этому лучу. Мы можем стать милосердными. Мы можем сотворить какое-то доброе дело. Мы можем сотворить какое-то художественное произведение. Мы можем написать какие-то стихи. Пусть они будут несовершенны. Вот это абсолютно не важно. Потому что Бог ценит даже то несовершенное, что сотворил человек, пытаясь, подражать его творчеству, стремясь туда, к идеалу. Пусть будет не так красиво. Вот ребеночек, да, он нарисовал рисуночек, страшненький. Но он же сам его делал. Он же его передал нам. И говорит: мама, посмотри, какая ты красивая. Мама, что там нарисовал? Ну, мама, какая ты красивая у меня. Вот, и это ценно. И это ценно. Поэтому пусть мы, будем не совсем совершенны. Ну, это же понятно совершенно. Ну, совершенство только у Бога. Ну, о чем говорить? Поэтому мы, можем только вот попытаться что-то подобное сделать для себя. Вот как мы это представляем. Как мы это можем. Причем с каждым разом, безусловно, будет получаться все лучше и лучше. И, может быть, как раз это окажется талантом в твоей жизни. Талантом. Иногда ведь вот очень, бывает знаково, когда люди уже пожилые, выйдя на пенсию, вдруг начинают, мало того, что вышивать, начинают рисовать, начинают писать стихи, начинают писать какие-то рассказы. Вообще, начинают заниматься творчеством уже в этом возрасте. И это прекрасно. Это прекрасно. Они идут правильным путем. Они особенно, да, если они еще постоянно, верят в Бога, да, постоянно, бывают там, получают новые, питание любовное от Бога. Питание. Пищу получают. И очень часто вот такие даже очень пожилые люди достигают очень серьезного прогресса и серьезного успеха в этой области.
Васька, постепенно мы подошли к завершению нашей очередной программы. Я думаю, что у нас есть еще буквально 1-2 минутки максимум, чтобы подвести итог.
Итог может только один быть. Человеческое творчество возможно только в вере. Нельзя творить, когда тебя крутит вот этот вихрь мирской жизни. Когда он тебя ставит то в одно положение, то в другое, то переворачивает вверх ногами. Нельзя в этом состоянии творить. Творить человек может только твердо, стоя на камне веры. Только там. Твердо стоя, спокойно глядя вокруг себя, видя, куда идти, и вот только тогда он будет творить то, что ему дано Богом. Заниматься вот этим чисто человеческим делом, которое дано нам как богоподобие. Вот только в этом состоянии он может реализовать свое предназначение на земле.
Батюшка, спасибо вам огромное. Благодарю вас за эту программу. Помогай Господь вам и в служении, и спасибо. В научной деятельности, и на творческой стезе. И, конечно, всегда рады вас будем видеть в нашей студии.
Спасибо большое.
Уважаемые спасибо. Зрители, мы благодарим вас за внимание. Оставайтесь с Первым православным.